Дорогие друзья, я всех приветствую и приглашаю продолжить рассуждения о притчах Иисуса Христа. Мы проходим их на одном из разборов. И я хочу сказать, кстати, немножко так забегая вперед, что в ближайшие недели выход роликов или рассказов на эту тему приостановится, потому что мы на этом разборе планируем месяц перед Пасхой рассуждать о предпасхальных темах. Мы так делали перед Рождеством, нам очень понравилось. Разделили 4 недели на 4 таких больших темы. Ну, они были посвящены персонажам рождественской истории. И каждую неделю мы рассматривали какую-то часть этой большой, величественной рождественской истории. Сейчас мы хотим поступить подобным образом. Пасхальную историю разделим на части. И тоже следующие 4 недели будем рассуждать на этом разборе. Готовиться к Пасхе, к тому, чтобы встретить праздник, посвященный воскресению Иисуса Христа, ну, с такой вот подготовленностью. Ну, а прошлый разбор вчера у нас прошел по очередной притче Иисуса Христа. Это Евангелие от Матфея, 20 глава. Мы рассмотрели с 1 по 16 стихи, прочитали, порассуждали о них. И сейчас я хочу поделиться некоторыми мыслями, которые считаю важными и полезными, ну и рассуждениями. Построю свой рассказ, разделив его на 3 части. Сначала немножко расскажу об историческом фоне этой притчи, дальше такие очевидные или часто произносимые моральные уроки, которые обычно выводятся из этой притчи. И третий раздел, который я считаю самым важным, это богословское значение притчи, догматические выводы, ну и, скажем так, процесс истолкования, что притча все-таки значит. Правильно было бы, конечно, второй и третий разделы поменять местами и моральные выводы делать уже тогда, когда мы разобрали подлинный смысл притчи, поняли. Но вот сейчас в таком порядке я построил свой рассказ. На самом деле эта притча, ну, не буду пересказывать ее сюжет, вот она находится перед вами, она не изображает какой-то необычной для Израиля первого века картину. Да, поведение виноградаря, или вернее хозяина дома, который нанимает работников виноградник свой, оно может выглядеть на некоторых этапах немножко необычным. Сначала он может выглядеть как такой нерасторопный хозяин, который не смог спланировать, сколько именно работников ему надо. И вот он выходит, и там есть работники, которые стояли раньше, целый день праздно стоите, да, и он их нанимает. И если у него такой объем работы, что ему нужны были эти работники, почему он не нанял их раньше? Ну, такие некоторые вопросы возникают, да? С другой стороны, его поведение в конце притчи может выглядеть таким, скажем, ну, необычным, экстравагантным, выделяющимся. То есть так себя обычно не ведут при распределении вознаграждения. Но в целом вся притча, она не является необычной. Это может отображать историю, которая регулярно происходила в древнееврейских городках и поселениях. Дело в том, что виноград поспевал, как я прочитал, в середине сентября, и сразу после этого наступал сезон дождей, и если урожай не собрать вот в эти несколько дней или неделю до того, как начнутся дожди, то он, ну, он, во-первых, испортится и потому, что не надо плодам висеть лишнее время на лозе, а во-вторых, из-за того, что могут пойти дожди, и все испортится. И поэтому каждый день и даже каждый час он был на счету, и каждый работник, рабочие руки ценились, и, как пишет Баркли, даже был ценен работник, который пришел, были группа работников, которые пришли бы, виноградники поработали даже буквально один час, как сказано вот в этой притче, есть такая группа. Вот. Плата тоже, которая указана здесь в притче, динарий, они договорились на динарий на день, то есть подъемная работа, это тоже обычная плата для того времени. Динарий это был, значит, обычная плата для работника, который работал один день, И исследователи говорят, что на эту сумму мог взрослый мужчина прожить, ну, в день ему надо было полдинария примерно. То есть динария могло хватить на одну семью. Вот если, допустим, он кормилец, он пришел с этим динарием домой, он поест, жена поест, дети, и получается впритык. И откладывать не получается. То есть те, кто зарабатывали динарий в день, у них, скорее всего, не было своих каких-то накоплений. И если человек некоторое время он был несколько дней или недель без работы, то это значит, его семья буквально голодала. И это объясняет нам поведение, во-первых, почему они стоят, вот, дожидаясь работы до вечера, не уходят и в 3 часа, и в 5, потому что они хотят заработать хотя бы что-то, чтобы дети не были голодные. И во-вторых, это объясняет поведение хозяина виноградника, ну, в каком-то смысле объясняет. То есть он мог заплатить тем, кто пришли позже, заплатить им столько же, сколько и остальным, просто из доброты, понимая вот этот момент, что если он даст им, скажем, 1/10 или 8-ю или 3-ю часть динария, то это значит, что, скорее всего, его семья сегодня не поужинает хорошо. Вот. Вот эти места расположения, это тоже отражает реалии того времени, торжище, там, скажем, рыночная площадь в поселке, там собирались люди, это была такая биржа труда или центр занятости того времени, где работники приходили со своими инструментами и ожидали, когда их кто-то наймет. И те, кому нужны были работники, они тоже туда приходили. И у нас тоже в городе есть такое место, где вот люди приходят, которым нужна какая-то работа, и те, кто хочет взять или на огород, или на какие-то другие такие работы одного, двух, нескольких дней, постройки и так далее, они могут подъехать туда и взять, договориться. Положение вот этих работников, я уже сказал, что оно было непростым, у них не было гарантировано заработка. Скажем, рабы и слуги, которые ниже по статусу, чем эти люди, но с другой стороны у них есть какая-то гарантия того, что но они не умрут голодной смертью, они и их семьи. То есть пока они связаны с семьей, как минимум пропитание и жилье им будет обеспечено. А вот эти люди, у них не было таких гарантий. И в этом смысле, хоть они были свободные, но материально были такой группой общества, находящейся под ударом. По поводу времени, часов, которые здесь приведены, тоже это все соответствует реалиям древнего мира. День начинался, вот отсчет часов велся у евреев, значит, от 6, по-моему, часов утра. Соответственно, 3-й час, когда вышел хозяин, это 9 часов по нашему времени. Потом 6-й и 9-й час, это тогда 12 часов и 3 часа дня. 11-й час – это 5 часов вечера, и остается до окончания рабочего дня 1 час. То есть 6 часов – это уже наступление вечера, даже нет, по еврейскому пониманию дня – это уже начало следующего дня, 6 часов, наши 6 часов вечера. И вот эта вот притча, она показывает нам картину, которая могла происходить на любой рыночной площади, любой еврейской деревушке или какого-то городка, когда до наступления дождей надо было срочно убрать урожай. Это об историческом фоне. Дальше мы переходим к такому, я хочу, не скажу ничего нового, да и вообще я не имею цели сказать что-то нового, но вот сейчас я точно скажу хорошо знакомый вам материал, какие уроки из этой притчи обычно извлекаются. Ну, мне сразу вспоминается проповедь, которую я услышал, когда был новообращенным. Слушал вообще много проповедей, и нескольких проповедников особенно много слушал проповедей. Вот одного из них на кассетах я услышал проповедь по вот этой главе, по этой притче, и он такую красивую, яркую мысль сказал. Он сравнил виноградник с церковью, и вот как виноградник приходит, работники, скажем, ну представим себе, вы работаете на стройке или на огороде, на поле, любой вид работы физической делаете, непростой, такой монотонный, повторяющийся труд. И когда вы пришли, тем более вы наемный работник, и вы показываете хозяину, что вы хорошо работаете, что он не ошибся в вас, что вам стоит заплатить, а может быть и доплатить, и стоит пригласить другой день, вы работаете усердно, оживленно. Но проходят 3 часа, и обычно этот первый пыл проходит. Уже мы начинаем смотреть, если хозяин на нас не смотрит, мы можем работать так немножко спустя рукава, передышки делать. И вот именно в этот момент, когда проходит 3 часа, хозяин виноградника приводит, хозяин дома приводит следующую группу работников, и те начинают оживленно работать, так усердно, чтобы показать хозяину, что он не зря их сюда привел, тем более они чувствуют, что они здесь немножко на птичьих правах, ну, то есть по сравнению с теми, кто раньше начали работать, и вот они могут получить меньше. А те, которые пришли 3 часа назад, они, увидев, что свежие силы вливаются, они начинают с новым оживлением работать. Вот это вот оживление тех, которые только что влились, добавились, оно придает и им стимула работать усерднее. Проходят следующие 3 часа, и те тоже немножко угасают. Он приводит следующую группу. И опять эти две первые группы, они должны встрепенуться, оживиться. И в каком-то смысле это такой... даже и мудрый менеджментский ход, вот так вот так делать, чтобы постоянно поддерживать работающих в тонусе, да. И брат говорил такую мысль, что вот в церкви тоже так. Есть люди, которые давно в церкви, которые совершают труд и начинали совершать его на таком энтузиазме, энтузиазм слово хорошее, энтеус, в Боге. Они начинали его с огоньком совершать свой труд, но проходит время, мы устаем, мы где-то отвлекаемся, мы вот эта монотонность, повторяемость некоторых видов служений, они делают, могут приводить к тому, что мы уже не с таким рвением их совершаем. И тут в церковь входят новые люди, может быть, подрастает молодежь, может быть, кто-то приходит из мира. И они принимаются вот с этой первой любовью, с этим горячим энтузиазмом за труд, включаются, и это побуждает и нас, которые начали заниматься этим делом раньше, тоже немножко и нас так, ну, помогает нам встрепенуться. И так далее. И нормально, чтобы они приносят, может быть, не только свежие силы, но и новые идеи, какие-то новые подходы. И это вызывает какую-то такую реакцию. Вот обсуждение, может быть, не все будет принято, но что-то будет изменено. И вот это важная такая на самом деле мысль, что церковь устроена Богом так, что она не заполнена сразу на 60 или даже 30 или 10 лет вперед. А постоянно, каждый год, ну, хорошо, когда каждый год входят в церковь все новые и новые люди через водное крещение. И это производит такое оживление во всех сферах жизни церковной, в том числе в разных видах служения. И это нормально, чтобы это так было, чтобы это было так. А вот, но это, скажем так, даже не урок какой-то, а просто такая трактовка немножко... Ну, интересно. А если уже говорить, переходить непосредственно к урокам, скажем, да, то, ну, такое лежит на поверхности. Вот каждый следующий по времени группа работников, которые входят в виноградник, или если мы говорим о церкви, люди, которые входят в церковь позже, чем предыдущие, теми, которые в церкви находятся дольше, более такие опытные члены церкви со стажем, они, у них есть искушение смотреть на эти входящие группы, на молодых верующих, немножко свысока. И еще мы можем смотреть свысока на людей, которые входят в церковь, ну, скажем так, из каких-то неблагополучных слоев общества, которые имеют, ну, обременены какими-то... прошлое их сложное, может быть, преступления делали, или нездоровый образ жизни вели, алкоголизм и так далее. Вот. И у нас есть искушение смотреть на них свысока, и, или имеют не такое происхождение, как мы. Вот давайте, кстати, посмотрим на контекст этой притчи. Мы и сейчас, и позже я приглашу посмотреть на 19 главу, и на вторую половину 20 главы. И вообще, я считаю это очень правильным герменевтическим принципом, что, ну, который отвечает на 90% вопросов о том, что значит какой-то конкретный текст, посмотрев выше и ниже, мы почти всегда нас будет подводить контекст правильному ответу о том, как понимать то, что находится посередине. Так вот, в 19 главе мы видим богатого юношу, да, по-моему, да, вот, 16 стиха, который подошел к Иисусу, спросил, что делать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Мы видим, что он, во-первых, богатый, во-вторых, он исполнял заповеди, да, от юности. И, то есть, с точки зрения вот иудеев того времени, это был достойный молодой человек, исполняет закон, живет по Слову Божьему. Вот. А дальше, после того, как Иисус сказал ему, что ему надо одного недостает, пойти имение раздать нищим и идти за ним, и он отошел с печалью, и потом Иисус сказал пояснение о том, что трудно богатому войти в царство. Ученики изумились и спросили, кто же может спастись. Иисус ответил, что людям невозможно, Богу все возможно. И вот Петр задает важный вопрос. Мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? То есть он переводит на себя, на них этот вопрос, эту ситуацию. Что она значит для них? Иисус говорит, что вы, последующие за мною, а вы потом сядете и будете судить. И всякий, кто оставит, вот он предложил здесь оставить ему имение, раздать, а они оставили все и пошли. И всякий, кто оставит, тот получит жизнь вечную. И вот здесь, в конце вот этого текста, того, что я пересказал, идет вывод, многие же будут первые последними и последними первыми. И давайте сразу сейчас заметим, что в конце притчи о винограднике, в 16 стихе, да, тоже идет этот вывод, правда, переменены местами части этой мысли, этого афоризма. Последние будут первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. И это уже говорит о связи вот этих двух, этой притчи. Она является, видимо, пояснением к произошедшему раньше разговору, и даже нескольким разговорам с богатым юношем и с последовавшим вопросом Петра и разъяснением Иисуса. Так вот, этот богатый юноша до разговора с Иисусом, глядя на апостолов, мог смотреть на них свысока. Кто это такие? Какие-то галилейские рыбаки, наверняка необразованные, наверняка не такие сведущие в законе, как я, наверняка не такие ревностные в исполнении заповедей, как я. Они не смогут сказать, вот как я, что я с детства все это соблюдаю. И у него могло закрасться в его сердце такая духовная гордость. Духовная в кавычках. Да? И здесь я хочу нарисовать такую схемку. Сегодня будет несколько схемок. Так. Которая мне очень нравится. Когда-то я услышал на уроке одного раввина, может быть, немножко видоизменил, и иногда использую. Значит, представим себе. Давайте сразу перейдем от этой притчи и от богатого юноша на контекст нашей жизни. Вот, скажем, более старшие, более зрелые члены церкви, которые, допустим, к тому же еще и выходцы из верующих семей, которые совершают труд. Назовем, это у нас дети верующих родителей, да, вот они стартуют с такой исходной точки и за какое-то количество лет достигают, вот такого вот уровня. Вот их траектория духовного пути, духовного роста за несколько десятилетий или, скажем, за 10 лет. И вот рядом с ними находится человек, который из мира обратился и который, достиг вот такого уровня, да? И он из мира, скажем, несколько лет, как из мира. И он однозначно, уровень его, он, ну, я вот рассказывая, рисую иллюстрацию, у меня перед глазами находится один яркий пример, один братик, который обратился из мира как раз, из неверующей семьи, может быть, даже из неблагополучной семьи. И вот я наблюдал, как он поет песни, выходит вперед, надел пиджачок, поет с микрофоном песню. И как наша молодежь улыбается, посмеивается немножко так в сторону, глядя на то, как он поет. Он поет хуже их, намного хуже. Ну, хотя, на мой взгляд, и неплохо пел. Но он стоит, он старается, он служит Богу. И вот наша молодежь, и вот он. Конечно, он не дотягивает по уровню пения. Конечно, он и близко не знает Библию, как знают они. Конечно, рассказывая кому-то о Боге, он не сможет сделать это так красиво, как сделают они. Да? И вот мы сидим и смотрим, наша молодежь сидит и смотрит на него. И так вот, вот у нас какая разница между нами и им. И она не маленькая, и она очевидна. И мы можем ее вот так отмечая, поднимать нос и считать, ну мы-то вот какие, а он-то вот какой. И как оценивает Бог? Давайте подумаем, вы-то стартовали, дорогая молодежь, вот с какой, с какого уровня. Вы из верующих семей, вы с детства, вы не были, ваши родители не были алкоголиками, слава Богу. Вас не избивали в детстве, вы не слышали мата постоянного, не жили в накуренной обстановке. Вот, вас упрашивали идти на собрание, учить золотые библейские стихи, возили на спевки, да? А он-то вырос вот откуда стартовал, да, и со своего уровня. И, внимание, Бог оценивает нас не по уровню, которого мы достигли, такого или такого, а по пути, прогрессу, вот этого вот маршруту нашему, который ты проделал, изменившись. Вот он верующий А, вот он верующий Б, и вы знаете, есть еще верующий В. Допустим, это тоже дитя верующих родителей, сын или дочь, а он, представьте себе, может пройти не такой путь в своем росте. То есть это, скажем, средний, такой нормальный уровень, к которому мы привыкли. А кто-то достигает вот такого уровня, да, В. Он тоже ДВР. Вот. ВР неудобно рисовать, мышкой писать. И мы видим, что даже вот этот вот человек из мира его обогнал. А, кстати, может быть, он еще пройдет 3 кода или 5, и он обгонит и вот этих тоже. Эти будут расти, но не таким темпом, и будут, скажем, через эти 3 года вот здесь, да. И мы видим, как, ну вот мне нравится эта схема тем, что побуждает оценивать не по тому, где ты сейчас, а по проделанному пути. Ты можешь быть достаточно и неплохой внешний образ жизни вести, но за 10 лет последних какой твой рост был духовный, не будет ли он вот таким вот? Знак вопроса. И это урок этой притчи, значит, или вообще всего этого контекста, один из уроков, не превозносись над тем, кто кажется тебе ниже тебя, как мог, скажем, богатый юноша превознестись над апостолами. Но наверняка это не основной урок притчи, и даже если возвращаться к тексту притчи, мне будет довольно сложно, честно признаюсь, обосновать его вот этим текстом, да. Это я попутно перевел эту схемку, а давайте перейдем теперь уже к непосредственно толкованию притчи. Как я сказал, к богословским вопросам. И здесь нам надо будет задать прежде всего вопросы, кого означают, ну, сколько здесь есть групп персонажей, кого каждый из них обозначает. Хозяин дома, понятное дело, это Бог. Дальше у нас есть либо, сколько раз выходил он звать? 3-й час, 6-й, 9-й и 11-й. 1, 2, 3, 4 группы работников. Но я думаю, что их можно разделить на 2 группы работников. То есть те, кто пришли сразу, и те, кто пришли в 6, 9 и 11 часы. Объединим их в одну группу, и тогда у нас есть 3 группы персонажей. И мы видим, просто почему я делю на всех работников на две группы, потому что в конце, когда производится распределение вознаграждения, то группы именно две. Те, которые довольны вознаграждением, те, которые недовольны. И большой вопрос теперь, вот эти вот две группы работников, это кто? Они символизируют и те спасенных людей, верующих, или какие-то из них спасенные, какие-то не спасенные. Ну, скажем, если мы будем говорить о притче о блудном сыне и его брате, и отце, то там так достаточно очевидно, что старший брат – это фарисеи, младший брат – это мытари и вот, блудники, грешники. И там мы можем достаточно определенно сказать, кто есть кто. А вот в этой притче как быть? Как понимать? Мы видим, что одна из, давайте будем рассуждать, одна из основных тем притчи – это тема справедливости. Именно поэтому те, которые, значит, работают с самого утра, они недовольны хозяином виноградника, потому что он распределяет награду с их точки зрения несправедливо. И все три группы участников, они понимают вопрос справедливости по-разному. Значит, первая группа, это, скажем, вот, ну, я уже сказал, начал с работников первых, хорошо, скажем о них. Они считают, что справедливо это каждый должен получить согласно вложенным усилиям. Если они работали весь день, а договорились на динарий, то им надо получить динарий, а тем, кто пришли позже, получить меньше. Те, которые пришли позже и получили не меньше, а столько же, они, конечно, этого не ожидали, но, получив динарий, они с такой трактовкой справедливости согласны и молчат, или благодарят хозяина. Хозяин виноградника, его трактовка справедливости, ну, явным образом расходится с трактовкой первых работников. То есть он говорит, что возьми свое и пойди, разве я не властен в своем делать, что хочу? Вот так он понимает справедливость. Он имеет право делать то, что хочет. И, в принципе, как хозяин, мы понимаем, что такая точка зрения, ну, имеет право на существование. Вот. И когда мы сталкиваемся с тем, что мы считаем несправедливым, первая группа работников, да, это обычно или почти всегда вызывает у нас недовольство, запятая, ропот, запятая, зависть, запятая, негодование. Вот эти вот разные оттенки. Мы видим, что именно это происходит с первой группой работников. Получив, они стали роптать на хозяина дома. То есть, когда они видят, что справедливость нарушается, это вызывает у них ропот. И я уже сказал о притчи о блудном сыне, и здесь у нас видны параллели. Старший брат, он как раз тоже роптал на отца своего, и, кстати, там тоже три группы персонажей. Это отец, и мы видим его подобие с хозяином вот этого дома и виноградника. Они оба равно относятся, с равным благорасположением отец к своим двум сыновьям, а хозяин дома к четырем группам работников. То есть, не выделяя кого-то из них больше, щедро и милосердно относится ко всем. Раз подобие. И другое то, что там блудный сын, он ведет себя нехорошо, а здесь вот эти три группы работников, пришедших позже, они работают меньше. И старший брат, старший сын ведет себя хорошо, работает в полную силу. И вот эти первая группа, они работают хорошо весь день. И как старший брат ропщет, увидев доброту отца к такую незаслуженную, несправедливую, на его взгляд, доброту отца к младшему брату, так здесь первая группа ропщет, увидев, что хозяин тоже дает остальным, что дает им тоже. Вот это вот подобие между этими двумя притчами. Параллели такие. И Давайте, раз мы говорим о справедливости, я из одной книги, не помню кто, кажется, у Ричарда Спраула есть книга, ну не кажется, а у Ричарда Спраула есть книга о притчах, и, возможно, оттуда я взял эту идею. Значит, возьмем еще один слайд и нарисуем два круга. Значит, вот они, два круга, отдаленно напоминающие круги. И он предлагает первый из них обозначить надпись. Значит, здесь у нас то, что происходит в этом круге, это справедливость. А все, что вне его, это несправедливость. Все, что вне его, это несправедливость. И несправедливость в нашем обычном понимании, то, что несправедливо, то есть зло. Поэтому я напишу здесь равно зло. Это система измерения вот этих вот людей, этой первой группы работников и старшего сына из притчи о блудном сыне. Значит, есть понятие их о справедливости. Когда что-то выходит за круг этих понятий, то это в их глазах зло, это плохо. И, но есть некоторый круг, и мы согласны с вами с этим, что несправедливость есть зло, конечно, да. Но есть круг явлений, которые не входят в круг справедливость и которые не являются злом. И этот второй круг, который не входит в круг справедливость, я подпишу вслед за, кажется, Ричардом Спраулом, милость. Милость, ну, скажем там, доброта, благодать, да? Так, можно сделать вот так. Угу, отлично. Вот. И когда Бог... Ну, давайте, когда хозяин виноградника дает награду, дает вознаграждение динарий тем, кто работали неполный день, с точки зрения тех, кто находится в этом кругу, он поступает несправедливо и плохо. И они ропщут поэтому, и они этим недовольны. И когда Бог прощает грешников, то в определенном смысле благодать, она несправедлива. То есть, ну давайте говорить так, уточнение скажу. С точки зрения находящихся в этом кругу, допустим, вот это вот закон, поступление, поступать надо по закону Божьему. И тот, кто не исполняет закон, его надо наказать. И когда не исполняющих закон Бог прощает, то это выглядит как несправедливость. Конечно, надо сказать, что в высшем смысле это является справедливостью, потому что есть тот, кто исполнил закон, Христос, и находясь во Христе, когда мы находимся во Христе, Бог смотрит на нас и поэтому принимает нас и дает нам спасение. И дальше, находясь в нем, мы живем в том числе и исполняя требования Божьего закона, Божьей справедливости, благодаря тому, что мы находимся во Христе. Но эти все уточнение я сейчас на эту схему не вношу, а пусть она выглядит вот так вот. Схема Спраула, она здесь вот заканчивается. Я хочу наложить на нее еще несколько идей. Допустим, возьмем такую поясняющую иллюстрацию. 10 студентов, которые готовятся к сессии. 5 из них это прилежные студенты, они зубрят, они учат, они готовятся добросовестно к сдаче экзамена. И рядом с ними есть еще 5, которые совершенно не занимаются, не готовятся, проводят жизнь легко, веселятся, пируют. И, значит, не готовятся к экзамену. Проходит экзамен, эти получают десяточки, значит, и которые готовились первые 5, а те, которые не готовились, получают единицы. Но в ведомости, которая потом выходит, вот эти, которые готовились, они находят, что те, кто не готовились, тоже ну, скажем так, сдали зачет. Ну, немножко неудачная иллюстрация. Зачет там идет система, зачет не зачет. Ну, допустим, им поставили тоже десятки тем, которые на единицу сдали. И они недовольны, они будут негодовать. И мы их понимаем, очень хорошо понимаем. И те, кто получили, получили единицы, они получили, они прошли дальше в учебе по, если и прошли, то по милости, по доброте, по благодати своих преподавателей. А те, кто получили десяточки, ну, они получили про свои десяточки и прошли дальше, можно так сказать, по справедливости, да? Ну, это иллюстрация помогает нам понять первую группу работников виноградники, но она имеет свои, скажем так, ограничения, свои ограничения. Я бы ее развил. Мы знаем, что в исполнении закона никто из нас отличником быть не может. И даже тот человек, который считал себя отличником и так выглядел, скажем, апостол Павел до своего обращения, Савл, он тогда говорит, по правде законный и беспорочный, да? Но когда в 7 главе он заглядывает глубоко в свое сердце, и он говорит, что я-то все исполнял, но вот заповедь, которая говорит «не пожелай», она меня судила. Я видел, что я не могу ее исполнять. И, то есть 7 глава послания к римлянам, она очень важная, она показывает, что законом спастись невозможно. И вот он хочет исполнить закон и не может исполнить закон в полной мере. И кто нарушает в одном, тот виновен во всем. И то есть на условиях справедливости в Царство Божие зайти невозможно. Важная мысль, которая в этой притче нету, но я ее добавляю так из общего фона библейского учения. И если переводить на язык иллюстрации, я бы взял, скажем, прыжки в высоту. Вот я прыгаю, например, в высоту, ну, я не помню, скажем, там 140, допустим, сантиметров, чтобы наверняка. А рядом со мной находится кто-то, кто прыгает, скажем, ну, рекорд мира, я знаю, 2,45, кажется, да? 2,45. И тот, кто прыгает 2,45, может смотреть на меня свысока, ну, где я и где он. Вот, что это такое? Ну, допустим, перед нами поставили задачу прыгнуть до Луны. Луна. И у обоих нас, хоть я прыгаю 140, хоть он прыгает 245, это одинаково не получится. Но, допустим, кто-то нас берет и подсаживает вот с этого уровня. И мы допрыгиваем до Луны с помощью этого человека или приспособления. И оказавшись на Луне, оба мы будем одинаково неспособными допрыгнуть до Луны. И со своими прошлыми достижениями, 140 или 245, мы будем там, ну, равны. То есть нас обоих подсадили, мы оба не могли. И вот спасение... Это я продолжу эту стрелочку вот сюда. Это вот оно. Это жизнь на Луне, это жизнь во Христе. И мы одинаково не можем достигнуть требований Божьего закона, и у нас одинаково нет поводов гордиться. Но вот эта вот схема, нам очень понятно то, что находится в этом кругу, нам понятны эти студенты-отличники, мы понимаем старшего брата, мы понимаем, кстати, ропот Ионы, недавно я рассказывал про Иону, да, давайте я его сюда впишу, Иона 4.1, давайте откроем эту ссылку, Иона. 4. Угу. 1. Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Чем этим? 3 глава рассказывает про обращение Ниневии и покаяние. Бог проявляет милость, доброту и благодать к Ниневии, к младшему брату, да? Из притчи о блудном сыне. А Иона, старший брат, кто еще? Вот эти вот те, кто первая группа работников, первая группа, удобно писать, группа работников, они на условиях справедливости работают, да? И вот эти все трое недовольны вот этими всеми тремя. И мы видим, что книга Ионы не заканчивается на третьей главе, хотя, кажется, цель достигнута, Ниневия покаялась. И целую отдельную главу Бог уделяет тому, чтобы сердце огорченного пророка изменить, объяснить ему милосердие, доброту и благодать Божьего сердца и попробовать вложить их в его Ионы сердце, потому что если он останется таким огорченным, то он может оказаться вне круга вот этого милости, не дойти до него и оказаться вне спасения. Вот. Ему надо понять, что он сам нуждается, и он сам нуждается в милости и доброте Божией, и он спасается только на этих условиях. И понять, и полюбить и младшего брата, и ниневитян, вот, младшие братья евреев, язычники, да? О чем еще здесь можно сказать? Поговорили мы о теме справедливости. И что же подвести итоги? Какой богословский вывод надо сделать из притчи? Возвратимся давайте к контексту. Значит, Матфея 20 глава. Мне кажется, что вот это вот слова о том, что первые будут последними, и последние первыми, это ключ к пониманию этой притчи и контекст. Если, давайте я добавлю сюда слово «если», богатый юноша, который пришел к Иисусу и захотел жизнь вечную иметь, то есть спастись. И давайте скажем слово «если». Если богатый юноша спасется, то только на тех же условиях, на которых и вот эти рыбаки, которые оставили все и последовали за Иисусом. Давайте я нарисую еще одну схему. Мне кажется, вот она поможет нам в понимании. Сказано, что первые будут последними, и последние первыми. Можно понимать эту фразу неправильно. Значит, возможно, понимание. Вот оно, ранжир такой, значит, первые, вторые, третьи, четвертые, пятые, шестые и так далее. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. И, допустим, вот он, богатый юноша, он первый в таком, в рейтинге духовных людей древнего вот Израиля, своего времени. Но если он попадет, значит, на небо, то окажется последним, да? А вот рыбаки, которые выглядят сейчас такими, такими непритязательно выглядят, они окажутся первыми. Можно так понимать эту притчу, вернее, эти слова, и часто они так понимаются. Мне кажется, правильнее провести одну линию и на ней расставить 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7. И какие у нас условия спасения? Во Христе, по милости Божией. Да? Во Христе. Милость. Возвращаясь к предыдущей схемке, да? Справедливость или милость, доброта. И мы входим все во Христе. И во Христе есть первые или последние, или, скажем так, кто более высоко находится, кто менее высоко находится. Первый во Христе, он же одинаково как пятый и как седьмой. Вот. И в этом смысле первые будут последними, а последние первыми, то есть все одинаково спасаются. И если богатый юноша спасется, то на тех же условиях, как вот эти рыбаки. Об этом... Мне кажется, об этом говорит и притча, вот я сказал, какие богословские выводы. 20 глава, ответ на вот этот вопрос 19 главы. Четыре группы, пришедшие раньше, пришедшие позже, больше работавшие, меньше работавшие, более усердно работавшие, менее усердно работавшие, те, кто в церкви раньше обратились, позже обратились, разного происхождения люди, разной степени усердия, из разных эпох истории церкви. Но мы получаем все один динарий. Один динарий спасения. Хоть первый, хоть последний. И в этом плане, вот есть книжка, я держу ее открытой, Крейга Бломберга «Интерпретация притч». Здесь говорится, он цитирует другого автора, Бауэра, и соглашается с ним, я соглашаюсь с ним, в соглашении с ним, говорится такая мысль. В притче не опрокидывается естественный порядок, то есть вот эта вот схема. Смысл притчи не в том, чтобы перевернуть вот эту схемку, которая находится справа, естественную иерархию, поставить ее с ног на голову. А притча отменяет иерархию вообще. Вот я очень с этой мыслью согласен. То есть во Христе нету тех, кто выше и ниже. Во Христе мы все на одной линейке. И находясь на одной линейке, первые становятся последними, а последние становятся первыми. Все держится в спасении, в вопросах спасения на милости и милосердии. Раз мысль из книги Бломберга. И вторая мысль, я хочу прочитать, наверное, два абзаца отсюда. 238-я страница, когда он переходит к выводам из притчи. Он говорит, помните, я задал вопрос, кого подразумевает притча, все ли здесь спасенные, или, скажем, какая-то группа оказывается вне спасения. Скажем, здесь есть фарисеи и мытари, или это притча обозначает всех людей, находящихся в народе Божьем. Мне нравится вывод, который делает Бломберг, я его даже зачитаю. На уровне первоначального значения все рабочие символизируют подлинный народ Божий. У одних заслуг больше, у других меньше, но награда у всех одна. Различное время начала работы обозначает разные характеры граждан царства. На уровне смысла возможны различные дополнительные применения. Народ Божий приходит к покаянию на разных этапах жизни, в разные исторические эпохи, с различной степенью преданности, верности и так далее, о чем я говорил. Ничто в притче не вынуждает нас сводить ее значение к популярному истолкованию. Дескать, последняя группа работников – язычники, а все предыдущие – евреи. Это вот о том, кто здесь кого обозначает. Образ виноградника – постоянный символ Израиля, предполагает скорее, что все работники были евреями, как и ученики Иисуса. В таком случае опоздавшие – это мытари и грешники, лишь недавно покаявшиеся в своих проступках. Вот. И тут же я скажу, как Бломберг, ну, чтобы отложить эту книгу, как Бломберг говорит, какие главные темы он выделяет в притче. Я до сих пор вот рассмотрел тему справедливости, как она излагается здесь, в этой притче и в соседних контекстах, в соседних текстах. Мы до сих пор смотрели выше, а сейчас немножко позже посмотрим еще вторую половину 20 главы. Так вот, тема справедливости не единственная в этой притче. И для такого баланса правильно будет, чтобы я хотя бы назвал две другие важные темы, которые здесь есть. И Бломберг выделяет три темы основных. Первое. На первых группах работников мы убеждаемся, что ни с кем из народа Божьего не обойдутся несправедливо. Тема справедливости, о чем я говорил до сих пор. Стих 4, например, что следовать будет дам вам. То есть никого в Царстве Божьем не обделят. Вторая тема. Последняя группа работников подтверждает принцип. Многие с виду не столь заслуженные люди получат щедрую награду по суверенной и свободной воле Бога. О чем я говорил, когда рисовал вот эту вот схемку, что есть люди, которые с виду, вот они не достигли такого высокого уровня, как другие, находящиеся рядом с ними, но Бог может оценивать их как минимум не меньше, не ниже вот этих людей, а может быть даже и больше и выше, да? Это вторая тема. Те, кто выглядит как невысокие, низкие, работавшие немного, достигшие немногого, они, значит, по милости Божией, вот этот путь, он ведь проделан по милости Божией, да, вот это подъем из такой низкого уровня. Значит, никто не будет обделен. Опять эта мысль, но немножко в другой трактовке. И третья тема притчи, объединяющая роль хозяина, свидетельствует нам о драгоценной истине. Все подлинные ученики равноценны в глазах Божьих. Тоже, в принципе, я об этом говорил, что образ хозяина, виноградника, а также отца в притче о блудном сыне, он подчеркивает эту мысль, что Бог не то, что он больше любит блудного сына или вторую группу работников в этой притче, а он одинаково любит всех. Он любит всех и одинаково любит. И он приглашает и старшего сына: заходи на этот пир. Иди сюда. Он зовет его. Он зовет вот эти вот, значит, старшего брата, да, заходи в дом пира. Я тебе, все мое твое, заходи, будем радоваться, да. Вот. И о чем еще, делая уже выводы, надо сказать, я думаю, что тот вывод, который я раньше сказал, первый и последний, последний и первым, его надо уточнить. Мне кажется, притчу можно рассматривать, делая ударение, вот этот вывод с перенося на одну или другую группу людей. Поясню. Допустим, мы делаем акцент на той группе, которую обозначает в 19 главе богатый юноша, да? Подошел некто и сказал: учитель, благий, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную? Так вот, есть люди, которые вот в той системе стратификации древнего общества, они были как духовные, религиозные, почетные считались. И тогда и призыв, может быть, этой притчи обращен к ним. Не считайте, что вы в Царстве Божьем займете более высокие места. Все входят на одних условиях. Кстати, если говорить о богатом юноше, здесь есть в этой притче в 20 главе неочевидная такая связь с этим эпизодом о богатом юноше. Давайте мы заглянем в книгу притчи. Притчи, 28 главу, 22 стих. Спешит к богатству завистливый человек и не думает, что нищета постигнет его. Давайте мы включим номера Стронга. Нет. Ну да, 28 глава, 22 стих. И посмотрим, что стоит за словом «завистливый». Плохой, негодный, неугодный, злополучный, пагубный, злой, развращенный, неправедный. Это первое слово, и оно здесь выражено двумя словами. 22 стих. Завистливый, глаз ока, вид внешность, источник родник. То есть дословно здесь стоит слово «злое око». Спешит к богатству злое око. На русский язык переведено «завистливый». Рядом в притчах давайте мы посмотрим еще 22 главу, 9 стих. 22 глава, 9 стих. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Давайте посмотрим здесь номера Стронга. Милосердный – это хороший око. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. А там завистливый стоит злое око. А ну-ка вернемся к нашей притче, в 20 главу, сначала в 20. И что сказал хозяин той группе первой, которая роптала, которые выступали за справедливость? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Завистливый глаз. Давайте рассматривать Библию вот так, как один гипертекст. Ну, вот эти интертекстуальные ссылки, отсылки, аллюзии, стараться видеть. Завистливый глаз – это оттуда, из книги притч. Значит, мы читали текст про 28 глава, да, 22, что завистливый человек, он спешит к богатству, он сам собирает. А добрый человек, милосердный, доброе око отличается тем, что он делится, да, 22.9, да, дает бледному от хлеба своего. И вернемся в 19 главу. Богатый юноша, что Иисус ему сказал? Пойди, раздай, продай имение твое, раздай нищим. То есть он ему предложил, чтобы практиковать доброе око, делиться, раздавать. И именно это сделали вот здесь вот эти апостолы. Мы оставили все и последовали за тобой. И это подчеркивает Иисус в выводе своем, что всякий, кто оставит, и в том числе и домы, ради меня пойдет, ради имени моего. И, ну, вот это вот я показываю, что действительно текст о богатом юноше, он связан с притчей о винограднике. И это может быть здесь вывод для тех, кто входит в церковь или уже находится в ней на положении, значит, вот, более таких достойных людей с точки зрения справедливости, пытающихся войти в царство. Но второй акцент, который здесь возможен, и я думаю, что он более вероятен, все-таки вопрос уточняющий задал Петр, и последние слова 19 главы, они обращены к апостолам. И тогда это и вот эти слова, многие же будут первые и последние, последние первые обращены к ним, и тогда эта следующая притча тоже обращена к ним. И смотрите, какая мысль тогда получается. Он, Иисус, может предостерегать апостолов. Не считайте, что вы оставили ради меня столь многое, и теперь вы можете сравнивать себя с окружающими и считать, что вы находитесь в царстве первыми. Первые, да? И вот эту мысль, эту трактовку подтверждает вторая половина 20 главы. Они идут в Иерусалим, и Иисус говорит им о том, что он будет предан. И тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых, и, кланяясь, чего-то просит, а именно, чтобы ее два сына сели по правую и левую сторону, то есть именно, чтобы они были первыми, были выше. А потом, услышав, 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус их подозвал и уже всем говорит, что вот так принято в мире, что кто-то хочет властвовать, быть выше, но между вами не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Это слово «первый», оно наверняка связывает, вот, значит, вот это слово «первый», они связаны, и в 19 главе слово «первый» в конце, да? Вот. То есть мы видим, что все эти, как минимум, полторы главы, я не заглядываю еще глубже и дальше, да? Но как минимум полторы главы – это один связанный текст, который, скорее всего, говорит апостолам такую мысль. Не думайте, что раз вы были все это время рядом со мной, то у вас будет дальше преимущество по сравнению с остальными. Иисус готовит служителей церкви. Иисус готовит тех, кто, когда он идет, они будут управлять церковью. И он делает такую прививку от гордости духовной, от превозношения, что вот я выше, я давно здесь. Нету такого. Нету. Все первые и последние одни во Христе, все на одной линейке находятся. Это очень важная мысль для нашего христианского смирения, скромности, вообще самоидентификации нашей, понимания нашей идентичности во Христе, что во Христе нету градации выше-ниже. Во Христе нету градации. Первые будут последними, а последние будут первыми. Это значит, что все будут вместе равны во Христе. И не будет этого духа превозношения. И если он у нас есть, то, ну, есть опасность выпадения из круга милости Божией, когда ты начинаешь уже мериться с остальными и возвращаться вот сюда, на вот этот вот уровень. А у меня не 140, а 189, вот, прыжок мою высоту. А у меня духовность такая-то, а я хожу уже столько. И ты переходишь на уровень, вот, мирение, соизмерение себя с другими, да, выходишь из круга милости, переходишь в плоскость справедливости. Вот. Если это было актуально для первой церкви, для первых апостолов, то, конечно же, это актуально и для нашего времени сегодня. Бог приглашает нас на условиях милости, доброты, благодати. И очень вредно сравнивать себя с другими, с окружающими. Все, на этом вот я прошу прощения, что немножко длинный, затянутый рассказ свой останавливаю. Надеюсь, что кому-то эти рассуждения, эти мысли были чем-то полезны. Сейчас я пролистаю, может быть, что-то пропустил из того, что хотел сказать. Да, Христос выходит. Мы можем думать, что мы выше вот тех и тех, но Христос выходит на торжище современного мира и призывает, зовет к себе тех людей, которых другие считали недостойными и обходили, а Он всех приглашает к себе на равных условиях, удивляя нас своей бесконечной милостью.